Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Сегодня мы беседуем с протоиереем Георгием Гайдукевичем, клириком храма «Всех скорбящих радость» в селе Михново под Вильнюсом. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте!
Батюшка, мы находимся в уникальном месте – под Вильнюсом, где больше 100 лет храму в честь иконы «Всех скорбящих радость». Здесь уникальная община, которая была основана протоиереем Понтием Рупышевым, который упокоился здесь. И все здесь по благословению было изначально, поскольку отец Понтий был духовным чадом праведного Иоанна Кронштадтского, который называл отца Понтия своим другом. Вот такой чести удостоился отец Понтий при жизни. Традиции, которые были заложены еще отцом Понтием, несмотря ни на какие исторические события и сложности, сохранились до наших дней. Вы возглавляете эту общину, возглавляет архимандрит Леонид, учитывая возраст батюшки.
Я ему помогаю.
Вы помощник, и основное служение по службам ложится на ваши плечи. Вот скажите, насколько бережно вообще не хранятся традиции, в чем они заключаются, и как Господь помогает все это сохранить в первозданном виде фактически?
Изначально здесь, когда приехал отец Понтий в это место, он как раз, пережив в России, революционной России, весь ужас безбожия и смерти, и мучений, которые в то время были распространены по всей стране, то он принес именно в сердце веру в Бога, такую веру, такое отношение к Богу, как у первых христиан. Вот как первых христиан мучили их на арену к зверям, мучительная смерть, и они шли, когда на службу, на литургию, как на последнее, знали, что если войска их обнаружат, то все они будут преданы смерти. Шли как последний день. Так и отец Понтий здесь, пережив все, что было в России, в своем сердце вот именно стяжал к Богу такой настрой. Такой настрой. И благодаря этому он как раз и поразил сердца всех здесь живущих и тех людей, которые были здесь хозяин этого имения, такой верой в Христа, такой самоотверженностью, такой беззаветностью, что они были поражены и пошли за ним. Многие и архиереи, и другие люди отмечали, что именно отец Понтий живет и ревностно так верует в Христа, как первые христиане.
У него было абсолютное доверие промыслу Божьему, и по его жизни мы не можем, многое тайно, подвиги, очевидно, совершались внутренне и скрыто от людей, но складывается по каким-то таким контурам оставленным, что он даже повторял подвиги первых христиан, он нес эти подвиги, очевидно, и в постничестве, в молитве. Это даже сейчас, через время, через его труды передается нам, мы это чувствуем.
Да, он, когда возглавил общину, то именно это и передал посомым и бывшим хозяинам общины, которые стали братьями и сестрами в общине, также и приходящим здесь и желающим поселиться и посвятить свою жизнь Богу. Вот здесь как раз и была отверженность всего земного, богатства, благосостояния, заботы, а земное воспринималось только как необходимость. Пища, чтобы поддержать тело для того, чтобы душа в нем могла молиться Богу. Одежда, чтобы прикрыть себя и сохранить от холода или от палящих лучей от жары. Вот это основное то, что было от земных благ. А все сердце, весь ум, настрой был направлен к Господу. Именно жили, старались жить с Господом и именно стремились в Царствие Небесное. И тогда в этом случае поселяется любовь между именно, как Господь заповедовал, любите друг друга. И эта любовь, которая была между братьями и сестрами, и она также обращалась ко всем приходящим и посещающим общину, и которая удивляла всех, она как раз присутствовала здесь и была воспитана, и здесь взращена как раз отцом Понтием.
Батюшка, у вас и сейчас достаточно большая община, и она такого устройства, как монастырь в миру, где основой является труд и молитва. Как мне говорили, здесь даже где-то до 10 национальностей представлены. Очень многие люди, кто еще жил, очевидно, в Советском Союзе, после распада остался в Литве и милостью Божьей был приведен сюда. Что привлекает внимание, это то, с какой заботой сестры относятся друг к другу. То есть видно, что ваша установка как пастыря, она как раз направлена на то, чтобы между сестрами потому узнают, что вы мои ученики, потому как любите друг друга, если вот пересказывать своими словами евангельские строки. Как вам удается управиться вот с таким большим хозяйством, сельхозхозяйством, с трудами? И вот как вы смогли все-таки так вот настроить сестер, что здесь у вас действительно чувствуется большая любовь друг к другу среди них?
Это как Господь заповедовал в самом начале – любите друг друга. И когда человек посвящает служение свое первым делом Господу, любит его заповеди, старается им следовать, то это потихонечку, понемножечку начинает проявляться. И поэтому здесь это все мы можем даже частично наблюдать. Как сказано также, что в христианской семье нет ни эллина, ни иудея. Также и здесь. Поэтому правильно вы заметили, что нету значения национальности. Человек, если верит Христу, ревностно хочет служить Господу, то он всегда здесь найдет себе утешение и будет братом, сестрой в общине. По поводу того, что нет таких нестроений, они, конечно, по немощи, по греховности, потому что святых здесь нет. Здесь люди, которые собираются, знают, что они грешники, что они страшные грешники, что они недостойны милости Божией, но эта милость Божия изливается на них, и поэтому благодарность Господу заполняет сердце, согревает его и возносит сердце в молитве Господу. И вот в этом случае человек освобождается потихонечку от страстей, которые как раз и вызывают недовольство, зависть, все те земные страсти, которые мы видим в обществе у людей, и раздражение. У нас тоже все это может быть, но милостью Божией стараемся идти путем выполнения заповедей Божьих. Мы это замечаем, что у нас все это есть, но со стороны, тем не менее, вот как вы говорите, видно, что отличаются люди, живущие здесь, меньшим количеством тех страстей, тех проявлений, которые вот в обществе бушуют.
Во всяком случае, понятно, что в этом направлении ведется работа, духовная работа.
Изначально отец Понтий поставил как раз вот на это, что именно первое у нас в общине – это стержень, это церковь. Церковь, в которой Христос. И идя сюда, следуя Ему, стараясь выполнять Его заповеди, прося, молясь Господу, чтобы Он помог выполнить эти заповеди немощным этим людям, всем нам, это потихонечку удается. И дальше, шаг за шагом, так вот и идет к спасению каждый христианин, который в мире верует в Христа, старается выполнять Его заповеди, так и здесь то же самое.
Батюшка, вы очень хорошо сказали о том, что внешне бушуют страсти. Попадая к вам, здесь как пустынька, как будто все политическое, все эти события, клокочущие мира, они как будто отходят далеко. Понятно, что внутри каждого человека, христианина, эта борьба все равно продолжается. Но вам удается как бы подняться над этим, то есть поставить духовное выше над мирскими. И очень тронуло то, как на вашей службе проникновенно молятся и о преодолении расколов, разделений в нашей церкви. Вот сейчас это большая беда, которая подступила. И о прекращении и умерении враждующих сторон, когда разделенное совокупи, такой особый молитвенный настрой. И в связи с этим мы не можем не сказать о главе общины. Завтра, даст Бог, мы будем поздравлять вашего настоятеля, продолжателя традиции отца Понтия, любимого всеми архимандрита Леонида. 68 лет пастырского служения. Труды батюшки, положенные вот здесь, при жизни обители, а самое главное, его мудрость и духовное кормление вызывают, конечно, огромную благодарность. И просто могу сказать от себя лично, просто хочется хотя бы немножко побыть рядом с этим человеком. Это то поколение духовных людей, тех молитвенников, которых очень-очень мало. И находясь рядом, испытываешь, конечно, огромное счастье, а вы живете в этой радости по милости Божией. Ну вот вы можете несколько слов сказать о батюшке, потому что сестры и вся община, конечно, его очень любят, и он вот такой духовный центр, к которому прибегает, и он огромная опора. И вот рядом с ним кажется, что это скала какая-то вот такая, да, вот бушующие волны как бы ударяются, и все это расходится, потому что спокойно говоря о самом главном духовном, как будто вот рукой снимается все, и ты понимаешь, что то, с чем ты там приехал, чем ты там клокотал, волновался, оно выглядит сразу совершенно по-другому духовными глазами. Скажите несколько слов о своем батюшке.
Наш настоятель, архимандрит Леонид, он с юности посвятил себя служению Господу. Когда он был молодой еще, маленький, его благословила рука отца Понтия. Отец Понтий приезжал тогда вот в село, где батюшка, отец наш, жил, настоятель.
Это село Княжино.
Княгинин, да. И там отец Понтий служил, и он маленький лежал под образом, спал. Его мама положила, придя в храм, а народ было много, поэтому, чтобы не прижать, не задавить, вот его положили там под образ. И отец Понтий проходил, когда и увидел, и подошел, благословил. Это вот было такое начальное благословение. А потом сразу после школы он поехал в семинарию. Закончил семинарию, был посвящен сан диакона.
А какую семинарию?
Минскую, Жировицы. И затем, после окончания, так как он закончил очень успешно, то поехал, подал документы в Московскую духовную академию, которую тоже окончил одним из первых, вторым по успеваемости. Защитил звание кандидата богословских наук и затем получил назначение в Москве служить. Служил, всего себя отдавая Господу. Вот именно такое уже благословение отца Понтия видно, которое он ему и передал, как сам служил Господу, так уже передал отцу Леониду, который служил себя совсем не… Это многие могут подтвердить, знающие его. Затем вот судьба его привела сюда. Он знал это место здесь, Михновское, всегда посещал его каждое лето, когда был в отпуск, всегда ехал сюда и находился здесь летом, молился здесь, трудился. И вот Божья воля привела затем в Литву, где он трудился в Вильнюсе вначале в храме Ефросинии Полоцкой, восстановил этот храм, украсил, потому что он был запущен, этот храм, очень сильно. Затем, увидя это, владыка Виленский Литовский его пригласил в монастырь.
В Духов монастырь?
В Духов монастырь, да. Его постригли в монахи, и через какое-то время он стал наместником владыки, и также управлял, многие корпуса построил там, много-много послужил, тем более то время было сложное такое, советское, когда тяжело было, это все власти противились таким строительным или таким работам, которые давали украшения, благолепие монастырям, церквям.
Он был наместником монастыря.
Да. Ну и затем вот его здесь сгорел храм Рудомина, недалеко от Вильнюса, благодаря тоже активной деятельности архимандрита Леонида, он к тому времени уже стал архимандритом, и был восстановлен храм в Рудомино, построен новый в советское время, что было очень таким, ну, невозможным деянием, можно сказать.
Это вот когда к вам едешь,
да,
его проезжаешь.
Деревянный с левой стороны.
Очень красиво, там настолько все живописно, и кладбище, и насаженные деревья дивные, такой прямо островок, проезжаешь его, трудно забыть даже. Сколько души вложено, видно.
И затем владыка, уже настоятель Михновского прихода здесь, Скорбящинского храма в честь Богородицы, уже он в возраст пришел такой почтенный, и владыка назначил настоятелем сюда отца Леонида. Тоже в советское время здесь было довольно все сложно, запрещено было все делать в общине. Община была обречена на вымирание. Но описано это все в трудах. И так как были все эти запреты сняты после падения советской власти, отец Леонид, имея дарования от Господа такие, которые Господь ему дал, такие таланты, восстанавливать, делать все, он принялся усердно за эту работу. И мы сегодня видим общину сегодня такую расширенную, украшенную, возрожденную, построек много, храм такой, часовня расписана, храм преобразился. Даже когда его сюда назначили, были иконы, которые из Георгиевской часовни. В Вильнюсе было решено, когда польские власти были, было решено взорвать Георгиевскую часовню, которая на Центральном проспекте стояла. Ну и помещики упросили власти отдать иконы сюда взять. Они разрешили, которые иконы стояли в этой часовне. И эти иконы находятся как раз в нашем храме. И со временем они почернели, и такие темные стали, и не видно было даже ликов. И когда отец Леонид пришел, они обновляться стали сами. Сами стали просвещаться. Вначале лики икон, и так они стали очищаться. Отец Леонид, он пригласил дополнительно еще реставраторов, знакомых своих, которые он знал. И они полностью это все очистили. И сейчас эти иконы в благолепии находятся, стоят. Молимся на них, этим святым, чтобы они за нас молились Господу. И здесь нас укрепляли, давали нам силу и крепости. Вот его деятельность здесь такая. Это материально, если сказать, а духовное – это созидание, конечно, духовное общины в русле учения отца Понтия, потому что без этого здесь никак. Мы знаем, что и отец Понтий создал эту общину, она прошла все эти годы, он и благословил отца Леонида.
Из первых рук.
Из первых рук, да. Это все труды постоянные, постоянные труды. И сейчас отец Леонид постоянно беседует с членами общины, которые приходят с братьями, сестрами, просят его помощи, совета, вразумления. И он в день до 10 человек принимает. А с каждым бывает еще нужно по часу и больше беседовать. Работа идет у него очень такая активная и большая, и по настоящее время.
И это поразительно. Сегодня вот воскресный день, храм переполнен, просто переполнен. Он сам по себе небольшой, и очень много детей. Что это за детки в таком количестве? Это воскресная школа или это просто вот с родителями дети?
Это и воскресная школа, и с родителями приезжают дети. Воскресная школа была здесь сразу, как только советская власть перестала существовать, то можно было воссоздавать воскресные школы. И сразу это было все принято к исполнению. Вначале отец Константин у себя собирал, двое приходили только, значит, брат с сестрой к нему. Затем отец Леонид приехал уже профессиональные педагоги, это Владимир Иванович Тарханов с супругой Исидорой. Вот они организовали уже воскресную школу на таком уровне настоящем, действительном. Архиерей правящий наш поддержал, им купили специально из епархии автобус, который они могли собирать детей с округи, потому что здесь польский край, в основном католическая вера у всех населяющих этот край, а православные так вот, ну, как говорится, как семена рассеянные, очень редко-редко. Вот он собирал на автобусе, ездил каждое воскресенье на службу, а затем на занятия. И потихоньку здесь вот собралась такая школа, которую мы вот видим сегодня благодаря их профессиональным навыкам, умению. Родители подтянулись, и мы видим вот такое немалое количество детей и взрослых.
Отец Георгий, вот община в свое время в разные исторические периоды переживала разные испытания. И сейчас вы как бы находитесь в окружении в основном представителей католичества. И тем не менее, вот как говорила одна из ваших сестер общины, взаимоотношения хорошие в данный момент, вот в данное время. То есть, как говорится, грех жаловаться, притеснений таких вот, ну, и нет, слава Богу. Это ведь тоже очень важно, потому что не всегда так было.
Вы знаете, нужно выполнять, стараться заповеди Христа, и тогда не будет особых беспокойств вот таких причин. Потому что если безбожники даже, и то, если не отвечать им их насилием, их таким
злом на зло,
то католики все-таки они христиане, да, потерявшие, даже если кто-то что-то скажет неприятное, нужно это стараться не услышать, а все равно относиться к людям с любовью. И это они всегда чувствуют, и поэтому свое такое недоброжелательство, оно как-то и в них угасает.
Батюшка, скажите, по какому принципу отбираются ваши сестры? Кого Бог привел или кто вот прижился? Вот как это происходит?
Ну, как везде, наверное, это кого Бог приведет, это самое главное, раз. А потом, значит, по смирению, по послушанию, потому что для того, чтобы сохранять дух общины, люди, которые здесь приходят, они должны быть послушны, они должны хотеть это принять, в себе сохранить, воспитать и продолжать этот дух общины, который заложен отцом Понтием. А есть такие, которые приходят и хотят свое здесь насадить, то, что они уже в жизни достигли, что они умом постигли или как, то они здесь не могут прижиться. Приживаются только те, кто смиренно приходит и хочет принять то, что уже есть здесь. И только таким образом это правило для всех монастырей, для всех общин, для всех даже приходов.
Ну вот, батюшка, в монастырях сейчас по всему нашему Отечеству наблюдается некая проблема такая, что после такого неофитства, после перестройки, когда многие только обрели веру, как бы такие были заброшены Божьи сети, и очень много людей приходило в храмы, шли в монастыри. А сейчас происходит некий такой, можно сказать, это не спад, но меньше людей желают посвятить себя такому монашескому пути или очень аскетичному. Для современного человека это оказывается часто не по силам. И молодежи не так много стало, как раньше. Вот об этом говорят игумены, игумени в разных монастырях. В Греции так это вообще давно проблема. Но у вас, по-моему, с этим проблем нет.
Ну, видите, ведь в основном как, от чего такое происходит? Раньше, когда было в семье 8-10, может быть, то больше даже детей, то от царской семьи до простого крестьянина семья старалась кого-то одного воспитать, такого своего ребенка,
хотя бы одного,
который бы шел бы служить Господу и молился за свой род, особенно за всех верующих, за всех православных, но за свой род особенно. Так было, и это всегда умножались монастыри, потому что людей было много, количество людей увеличивалось в мире православном, и, соответственно, в монастырях иноков и инокинь было все больше и больше. А сейчас мы видим один ребенок, ну максимум два, и родители как раз посвящают его не на служение Богу, а каким-нибудь таким наукам материальным, которые, ну, по их пониманию, дадут благосостояние этому ребенку, ну и их семье тоже в том числе. И это такое ошибочное заблуждение, конечно, вот оно приводит к тому, что и благосостояния нету, и в монастырях у нас тоже молиться некому.
Да, и тогда получается и за род некому, за каждый молиться. Да. Люди сами себя в этом смысле ограничивают и большой ущерб терпят. Отец Георгий, у меня таких будет два вопроса. Что для вас сейчас, вот вы видите в духовном плане, является самым трудным? Какие самые большие проблемы со спасением для людей мирских и вообще вот в связи с тем, что происходит в мире?
Ну, вы знаете, самое страшное – это всегда как была гордыня, самомнение. Человек знает о себе, думает очень много, он считает себя прав, и это муссируется постоянно по радио, по телевидению, по всем средствам массовой информации, во всех коллективах, психологами, что человек, какой он прекрасный, какой он хороший, чтобы он себя любил, заботился о себе. Первое – это себя.
Себя любимого.
И что мы из этого видим? Мы из этого видим, насколько беднеет, насколько гаснет все вокруг, потому что человек, как нарцисс такой, только себя видит, для себя все делает, а заповедь Божья для обогащения мира, для духовного, так и материального, на втором месте стоит тоже, потому что нужно тело поддерживать, как мы говорили, и кормить его, и согревать, и одевать, все это нужно. И поэтому здесь, как только человек начинает самолюбие, эгоизм, духовность теряется, духовность человека оскудевает, и материальное тоже начинает оскудевать. И мы видим оскудение и духовное, и материальное кругом.
В результате ни того, и ни другого.
Ни того, ни другого, да.
И скажите, вот страсти бушуют, обстановка в мире действительно накаляется. Иногда кажется даже, что извне это искусственно насаждается такое апокалиптическое восприятие жизни, которое мы знаем, если в чистом виде апокалиптическое восприятие жизни, оно у человека может очень исказить мировосприятие. Но нам это и навязывают, с одной стороны, с другой стороны, мы и чувствуем очень много, что, ну, вот по грехам всеобщему происходят какие-то очень сильные изменения в мире, такие, которые с большими последствиями. Как в этом во всем устоять, не поддаваться ни панике, ни страхам? Самый сложный вопрос – как нам в связи с этим научиться молиться? Потому что молиться – это кровь проливать, а это самое трудное.
Вы знаете, все время мир движется к окончанию, к тому, что оскудеет любовь и будет второе пришествие Спасителя. И поэтому мы знаем, что христианство в мире будет уменьшаться. Силы вражьи будут наступать, и как можно стараться людей прелестить на свою сторону. И как Господь сказал, даже избранных прелестят, но чтобы этого не случилось, Господь обещал прийти и спасти в последний момент, чтобы избранных не прелестили. Поэтому здесь удивляться нечему, что мир движется, потому что Господь нам рассказал, куда все идет. Но одно нам известно, что с Господом ничего бояться не надо. Потому что если только у нас есть вера в Господа Спасителя, то что бы ни проходило кругом, вот земля будет рушиться кругом, бездна отверзаться, а если в Божьем промысле вам положено, будет еще нужно стоять здесь на земле, под вами земля будет стоять. И поэтому здесь сами мы ничего не сделаем. Единственное – это служить Господу, исполнять Его заповеди и находиться в промысле Божьем. Стараться быть благодаря тому, что мы будем выполнять заповеди Божьи, мы будем в промысле Божьем находиться. И это самое главное. Видя все это, у нас не будет отчаяния, будет тихий, спокойный мир, как Господь говорит, мир вам, когда он приходит. И если мы будем заповеди Божьи стараться исполнять, он обязательно пошлет этот мир, и не будет страшно ничего, что кругом происходит, потому что Господь будет с нами. Это все зависит от нас.
Батюшка, и вот хотелось бы услышать благословение для наших радиослушателей.
Божье благословение, храни всех Господь.
Спасибо вам огромное, всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Георгием Гайдукевичем, клириком храма всех скорбящих радость в селе Мехново под Вильнюсом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.